эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 июля. В Синвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Правозащитники и близкие гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука ждут реакции грузинских властей на призыв парламентария Ребекки Хармс.
Страны ЕС и правительство Грузии должны сообща отказаться от экстрадиции людей, на возвращение которых настаивает Турция.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Абхазия проинформировала общество о взятии под стражу бандитов, напавших на россиян.
Установлены лица, совершившие разбойное нападение на семью Кабанова и Чижикова и убийство Кабанова, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района.
В Хинвальской тюрьме продолжается голодовка заключенных, которые требуют послабления режима и принятия закона о льготном исчислении срока заключения. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. В германском Шорндорфе произошли массовые беспорядки. Анкара внесла в черный список более 4000 граждан России. Совет Евросоюза утвердил новые торговые льготы для Украины. Полиция Германии сообщила о массовых беспорядках во время городского праздника в Шорндорфе неподалеку от Штутгарта. По данным полиции, в ночь на воскресенье в одном из парков собралось около 1000 молодых людей. Они стали бросать бутылки в фасад городского замка, в других празднующих и полицейских. Попытки полиции задержать злоумышленников привели к столкновениям. Местные жители сообщили, что позднее хулиганы разделились на группы по 30-50 человек и стали устраивать погромы в городе. Некоторые нападавшие были вооружены ножами. Есть пострадавшие, разбиты несколько полицейских машин. Местная пресса пишет, что полицейские зафиксировали 4 сексуальных домогательства. В них подозревают беженцев из Афганистана и Ирака. Агентство «Франс Пресс» передает, что многие злоумышленники якобы имели мигрантские корни. Обер-бургомистр Шорндорфа Матиас Клопфер опроверг эту информацию в интервью телерадиокомпании СВР. Он заявил, что большую часть хулиганов составили выпускники школ и старшеклассники, и лишь позднее к ним присоединились мигранты. О массовых беспорядках с участием беженцев в Германии сообщалось в начале 2016 года. Тогда, в новогоднюю ночь, в Кёльне от нападений пострадали почти 400 человек. В Венесуэле более 7 миллионов человек приняли участие в народном референдуме по поводу конституционной реформы президента страны Николаса Мадуро. Общее население Венесуэлы составляет около 31 миллиона человек. Избиратели попросили ответить, поддерживают ли они планы президента Мадуро переписать конституцию. Подавляющее большинство проголосовало против инициативы президента. Противники действующих властей опасаются, что поправки в конституцию Венесуэлы приведут к ослаблению роли парламента и расширению полномочий президента. Референдум является неофициальным и не имеет юридической силы. Мадуро считает референдум, проведенный оппозицией, незаконным. В столице Венесуэлы, Каракасе, во время референдума неизвестные открыли стрельбу на одном из участков. Один человек убит, трое ранены. Оппозиция утверждает, что за неизвестными стоят власти страны. За последние месяцы во время антиправительственных выступлений в Венесуэле убито почти 100 человек, около 500 получили ранения. Более 1500 задержаны полицией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше волна протестов против реформы судебной системы, прежде всего Верховного суда. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Оппозиция считает, что реформы, правящие нынче в Польше партии «Право и справедливость», ведут к полной зависимости судебной системы от политиков, что нарушает принцип разделения властей и означает конец демократии в стране.
Не можем позволить.
Мы не можем допустить до того, чтобы политика оказалась вне закона, а приговоры судей, касающиеся важных для граждан вопросов, зависели от ежеминутных потребностей политиков, заявил один из участников акции протеста, которых в минувшие выходные было несколько, в том числе у зданий Верховного суда и парламента. Сторонники реформ в свою очередь заявляют, что в ряде западноевропейских стран власти также назначают судей, в том числе и имеют непосредственное влияние на Верховный суд. Оппозиция говорит о необходимости объединения, что ей не удавалось в последние годы, и даже об акциях не только гражданского, но и парламентарного непослушания. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Партия «Право и справедливость» внесла законопроект, по которому должны быть сменены все судьи в составе Верховного суда, кроме тех, кто выбран министром юстиции. Партия заявляет, что реформы сделают судебную систему более эффективной и подотчетной общественности. В Варшаве полиция оценила количество присутствовавших на демонстрации примерно в 4500 человек. Турецкие власти внесли в черный список более 4000 россиян, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». ИГ. Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции. В списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Большинство из них – граждане Саудовской Аравии, Туниса и России. По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связи с джихадистами проверила 17,5 тысяч иностранцев. Более 5 тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне. Совет Евросоюза принял ряд односторонних торговых преференций для Украины. Новые торговые положения вводятся в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Они вступят в силу в сентябре и будут действовать 3 года. Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, Украина получит дополнительные ежегодные квоты на беспошлинный ввоз на территорию Евросоюза кукурузы, зерна, томатов, винограда и меда.
С новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Правозащитники и близкие гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука ждут реакции грузинских властей на призыв парламентария Ребекки Хармс. Накануне после встречи в гданской тюрьме с Чабуком она заявила о невозможности допущения его передачи турецкой стороны. Турецкие власти обвиняют его в связях с движением Фетхулы Гюлена. С именем последнего Анкара связывает провалившуюся год назад попытку госпереворота. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Это не дежурные слова, обращение напрямую обязывающее правительство Грузии делится своим мнением о высказываниях европарламентария Ребекки Хармс Вахтанг Квижинадзе. Он адвокат гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука. Накануне Ребекка Хармс после встречи с Чабуком, находящимся в предварительном заключении в связи с процедурами по экстрадиции, провела пресс-конференцию. Она проходила в одной из тбилисских школ, где Эмре Чабук преподавал последние годы. Турецкие власти обвиняют его в связях с их оппонентом Фетхула Гюленом. «Быть учителем не преступление», заявила Ребекка Хармс и сообщила журналистам, что она интенсивно работает над тем, чтобы Эмре Чабук не оказался в руках турецких властей. Страны ЕС и правительство Грузии должны сообща отказаться от экстрадиции людей, на возвращение которых настаивает Турция. Господин Чабук и его семья, будет это в ЕС или в Грузии, должны получить политическое убежище. Хармс, которая участвовала в 14-й международной конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми, приехала в Тбилиси для встреч с представителями грузинских властей. Она заступилась за еще одного иностранца, гражданина Азербайджана, оппозиционного журналиста Авкана Мухтарлы. По утверждению жены Мухтарлы, ее муж в конце мая был похищен в центре Тбилиси и передан азербайджанской стороне. По мнению Ребекки Хармс, оставшиеся в Тбилиси семье Мухтарлы должны предоставить статус пострадавшей. Ее слова вселили оптимизм правозащитников. Адвокат Чабука Вахтанг Квижинадзе убежден, что в первую очередь слова Ребекки Хармс были адресованы правительству Грузии, хотя европейский депутат говорил и о странах Евросоюза.
Здесь возбуждено дело об экстрадиции. За Грузией решающее слово. Чабук находится в грузинской пенитенциарной системе. Да любая страна, член ООН, в случае обращения Чабука, может предоставить ему политическое убежище. Но это решение не может войти в силу, если Грузия не освободит этого человека.
Защита и вместе с ней правозащитное НПО в ожидании начала судебного процесса, на котором рассмотрят законность решения Министерства по вопросам беженцев отказать Чабуку и его семье в предоставлении статуса беженца. Главный юрист грузинского филиала Transparency International Теона Закарашвили, чья организация также выступает против передачи Чабука турецкой стороне, надеется, что позиция Ребекки Хармс будет содействовать тому, чтобы грузинское правосудие решило вопрос в пользу гражданина Турции, то есть по справедливости и верховенству закона. Решение грузинских властей недостаточно аргументировано. Вопрос Эмре Чабука не был рассмотрен, оценен конкретно. Непонятно, на чем основывались грузинские власти, когда заверяли, что в тюрьмах Турции уже не пытают. За день до этого в принятой Европарламентом резолюции прямо говорится об этом. И вот сейчас Ребекка Хармс прямо указывает на то, что если Чабук будет передан турецкой стороне, он там подвергнется пыткам и нечеловеческому обращению. Когда суд приступит к рассмотрению иска гражданина Турции, пока неизвестно. Что касается реакции властей на рекомендации европарламентария Ребекки Хармс, то пока никаких публичных и официальных заявлений сделано не было. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. С интервалом в месяц 12 июня и 11 июля в Абхазии произошли три страшных резонансных преступления, которые приковали к себе внимание правоохранительных структур самопровозглашенной республики и общества. Это изнасилование несовершеннолетней девочки и убийство ее старшей сестры, и вооруженный разбой двух российских семей, в ходе которого один россиянин был убит. Сегодня Генпрокуратура проинформировала общество о том, что бандиты, напавшие на россиян, взяты под стражу. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
11 июля, около половины первого дня, в районе села Приморское Гудаутского района, на россиян, отдыхавших на берегу моря, напали двое вооруженных в масках. Один из мужчин, Андрей Кабанов, оказал бандитам сопротивление. Ему нанесли ножом ранение в область грудной клетки, от которых он позже скончался в больнице. Преступники ограбили отдыхающих, забрав у них два фотоаппарата и какие-то ювелирные украшения. Потом они удерживали двух женщин и четверых детей, а второго мужчину отправили к ближайшему банкомату, чтобы он принес деньги. И тогда детей и женщин обещали отпустить. Случайный свидетель обнаружил раненого Андрея Кабанова и вызвал скорую помощь и милицию. Увидев патрульную милицейскую машину, преступники скрылись в лесополосе. По тревоге были подняты все правоохранительные структуры. Президент Рауль Хаджимба лично контролировал ход расследования. Почти сразу объявили о том, что подозреваемые известны. И вот сегодня Генеральная прокуратура назвала имена бандитов и сообщила о том, что они находятся под стражей. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия проинформировала.
В результате слаженных совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Абхазия были установлены лица, совершившие разбойное нападение на семью Кабанова и Чижикова и убийство Кабанова, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. 15 июля 2017 года задержан Джинджоли Абгур Васильевич 1988 года рождения и 16 июля 2017 года задержан второй подозреваемый Джинджоли Адаур Васильевич, 1987 года рождения, жители села Абгархо Кудаутского района, являющиеся родными братьями. Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъятое автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела.
Убийство Андрея Кабанова в селе Приморском шокировало страну. Правительство Абхазии выделило материальную помощь его семье и организовало возвращение пострадавших россиян на родину. Молодежь выразила соболезнования семье и близким Андрея Кабанова и в память о нем принесла цветы к стенам посольства России в Абхазии. Второе чудовищное преступление по отношению к несовершеннолетней Лиане Джигамазе с аутизмом было совершено 12 июня. В нем обвиняется Астамур Джопуа, бывший сотрудник Государственной службы охраны. По версии прокуратуры, он, угрожая огнестрельным оружием матери, на рассвете около 4 часов утра забрал девочку из дома, привез ее на территорию заброшенной спортбазы в селе Нижняя Ишера и изнасиловал. Несколько дней спустя, 17 июня, в селе Баслата Сухумского района на проезжей части было обнаружено тело старшей сестры Лианы Джигамазе Анжелы 1994 года рождения. Она была убита выстрелом в голову. У нее осталось двое малолетних детей. В ее убийстве подозревается отец девушки, Роберт Джигамазе. Его до сих пор не нашли. Где он скрывается, неизвестно. На днях в социальной сети Facebook в одной из групп с подачи анонимного пользователя, как это у нас часто бывает, появилась информация о том, что Стамура Джопуа поместили в психиатрическую больницу, чтобы увести от ответственности, объявив больным и невменяемым. Эта публикация вызвала шквал возмущение. Люди требуют, чтобы вина Стамура Джопуа была доказана, и он понес наказание. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия по этому поводу сообщила следующее.
В производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия находится уголовное дело, возбужденное в отношении Джопу Астамура Северяновича. В настоящее время некоторыми гражданами нашей республики усиленно распространяются слухи о том, что обвиняемый по настоящему уголовному делу Джопуа помещен в психиатрическую больницу с целью уйти от уголовной ответственности. Ответственно заявляем, что данные слухи беспочвенны и необоснованы. По данному уголовному делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, производство которой поручено экспертному учреждению компетентных органов Российской Федерации. Джопу Астамур Северянович в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Родные сестры подозреваемого в убийстве дочери Роберта Джигамазе публично в присутствии депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, представителей общественности и прессы обвинили родного брата Астамура Джопуа, депутата парламента Алмаса Джопуа, в том, что он неоднократно приезжал к ним домой, встречался с Робертом Джигамазе и подстрекал его к убийству старшей дочери. В прокуратуре лежит соответствующее заявление от сестер Роберта Джигамазе, однако на вызовы прокуратуры они не реагируют, и получить показания от них прокуратура не может, а следовательно не может возбудить уголовное дело против Алмаса Джопуа по статье подстрекательства к убийству, так как он пользуется депутатской неприкосновенностью. Причина молчания сестер Роберта Джигамазе неизвестна. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает тему блок Изиды Джания.
Понятие чести и достоинства не чужды и служителям порядка, которые впервые за много лет выступили как единое целое, доказав обществу и самим себе, что правоохранительные органы Абхазии в состоянии найти преступников самостоятельно, безо всякой помощи извне, без особых технических средств и достойной зарплаты. Поэтому сегодня я намерена выдать хвалебную оду в адрес правоохранительной системы, в адрес милиционеров, прокуроров и сотрудников СГБ. Желание сделать это вызвано не рядовым происшествием и не абстрактными планами, а конкретной работой, которую они проделали на прошлой неделе. После убийства туриста 11 июля на пустынной набережной в Гудаутском районе преступники сотнятами у людей побрякушками скрылись в лесном массиве. Надежд на то, что их найдут, не было ни у кого. Мы привыкли, что если за громким преступлением не следует сдача с повинной, то они пополняют статистику нераскрытых преступлений. Поэтому политики, зная ситуацию, смело сыпали заявлениями, в которых требовали отставок министров, прокуроров и других чиновников, которые не справились со своими обязанностями. Тем временем правоохранительные органы работали в круглосуточном режиме, не обращая внимания на град обвинений в свой адрес. И эти оперативно-следственные мероприятия принесли результат. В пятницу был задержан первый, а в субботу и второй подозреваемый. Ими оказались 30-летние братья Джинжоля из села Абгархук Кудаутского района, которые совершили преступление недалеко от своего дома. Изъяты вещественные доказательства, оружие, украденные вещи. Задержание преступников – редкое явление в Абхазии, и обвинения, выданные авансом в адрес всей правоохранительной системы, вполне объяснимы. Я и сама думала, что поиск преступников не приведет ни к каким результатам. Но, видимо, мы все что-то недооценили. И сейчас, если быть последовательным, самое время таким же градом заявлений от имени парламента и всех существующих и несуществующих политических организаций и, конечно, СМИ отметить успешные и слаженные действия служителей порядка. Сложно, но возможно. Совсем недавно моя приятельница рассказала мне удивительную историю о южноафриканском племени Бабемба, члены которого наставляют своих провинившихся соплеменников на путь истины весьма своеобразно. Если кто-то из жителей племени ведет себя безответственно, они бросают все свои дела и рассказывают грешнику о хороших поступках, которые он совершил в своей жизни, красочно расписывая в деталях каждый такой случай. Говорят день, два, а грешник их слушает. Когда мне рассказали эту добрую сказку для взрослых, я вдруг вспомнила, что и у абхазов была подобная традиция. Прежде чем сказать мерзавцу, что он мерзавец, старики долго перечисляли достоинства рода, семьи, которую он опозорил, достижения деревни, города, в котором он живет. Представители старшего поколения до сих пор не утратили эту способность. Мой папа, которому пошел 9-10 лет, прежде чем дать негативную оценку тому или иному человеку или политику, скажет о нем столько хорошего, что я порой думаю, что мы говорим о разных людях. Так, может быть, моя приятельница права, и нашему обществу надо менять тактику воздействия на власть, которая от бесконечного негатива уже перестала воспринимать критику в свой адрес. Ведь доброе слово, как говорил легендарный матрос, и кошке приятно. А хвалить людей надо вовремя и за конкретные поступки. Сейчас, на мой взгляд, самое время забыть о политических амбициях и закидать чекистов, милиционеров и прокуроров заявлениями благодарности за практически волонтерскую круглосуточную работу, которую они выполнили, чтобы наказать зло и подарить нам веру в то, что мы живем не в криминальной стране, и у нас есть надежда на будущее. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Угроза в социальной сети стала причиной возбуждения уголовного дела. Накануне несколько организаторов марша грузин опубликовали ряд агрессивных, содержащих угрозу изнасилования, комментариев в адрес Тати Долидзе, бывшей представительницы молодежи Грузии в Организации Объединенных Наций. Факт получил большой резонанс в обществе, а Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если из комментариев, о которых идет речь, убрать все нецензурные выражения, фактически не останется ни слова. Что же касается сути опубликованного, она сводится к обсуждению организаторами марша группового изнасилования девушки. Через какое-то время пост, под которым все это происходило, был удален, а один из организаторов заявил, что на самом деле они не участвовали в подобном обсуждении.
Как только я увидела, что пост вместе с комментариями был удален, я тут же поняла, что они собирались сказать, что это был фейк, но его видели тысячи людей.
Написала Татья Долидзе в соцсети. На странице мероприятия «Марша грузин», как и в личных профилях его организаторов, российские гомофобные и женоненавистнические высказывания в адрес противников марша появляются регулярно, говорится в сегодняшнем заявлении женского движения. Его представительница Бая Патарая полагает, что такие люди не должны иметь права представлять конкретную группу людей и говорить от их лица. Движение предлагает СМИ объявить бойкот людям, фигурировавшим в инциденте, ожидает их извинений и реакции официальных лиц на произошедшее, говорит Бая Патарая.
Это позор, когда люди, которые накануне вышли на марш и говорили о том, что хотят защитить грузинских женщин, на следующий день открыто, не стесняясь, угрожают изнасилованием. Ни одному их слову верить нельзя.
Между тем, МВД Грузии самостоятельно возбудило дело по статье 151 Уголовного кодекса за угрозу лишить жизни, нанести вред здоровью или уничтожить имущество. Человека могут обязать выплатить штраф, назначить ему общественно полезные или исправительные работы или даже лишить свободы сроком до года. Народный защитник Грузии Учина Нуашвили считает, что мизогиния, использование языка ненависти в отношении женщин, еще больше усугубляет и без того тяжелую ситуацию в вопросах гендерного равноправия в стране. Он призывает МВД своевременно и эффективно провести расследование. Атамта Микеладзе, представляющая Центр по мониторингу и исследованию прав человека, полагает, что Татья Далидзе может взыскать с маршистов за ущемление достоинства. Административный кодекс, по ее словам, подразумевает возмещение морального ущерба. При этом Микеладзе убеждена, что следствию не составит труда установить авторов комментариев.
Мы знаем, что вероятные авторы говорят, что они этого не писали, что это сделал кто-то с фейковых аккаунтов. Разумеется, у администрации сети Facebook есть возможность передать следствию информацию относительно того, кто и когда написал эти комментарии.
В пресс-службе МВД Грузии не смогли ответить на вопрос, как часто возбуждались дела по статье 151 Уголовного кодекса. В статистике ведомства за 2016 год это преступление также не отображено. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сталкивались ли вы в Грузии с проявлением враждебности к конкретным людям? Как вы на это реагируете? С таким вопросом наш корреспондент Серго Брегвадзе обратился к жителям Тбилиси. Рубрика «Голоса».
Сталкивались ли вы в Грузии с проявлением враждебности к конкретным людям?
Я думаю, на земле нет ни одного человека, который бы не сталкивался с враждебностью. Но я считаю, что из-за этого не стоит начинать вендетту. Сегодня, благодаря долгому и упорному труду, у нас существуют организации, к которым человек, столкнувшийся с враждебностью, угрозами в свой адрес, может обратиться за помощью. Я имею в виду не только полицию, но и международные неправительственные организации, правозащитников. Мы все читали о том, что произошло с прекрасной девушкой. Думаю, против подобного отношения к людям должна выступить вся наша общественность. Таких людей, которые создают имидж нашей страны, должны всячески защищать от угроз и разные организации, и наше общество.
Только вот в детстве сталкивался с такими фактами. Бывало, соседям что-то не нравилось, вот и ругались, угрожали. Последние годы никогда не сталкивался с подобным. Да и не встречал людей, которые жаловались бы на враждебность со стороны кого-либо. В детстве я просто боялся, убегал домой. Сейчас не знаю, как бы я отреагировал. Наверное, вступлю в спор.
Я никогда не сталкивалась с враждебностью с чьей-либо стороны в интернете или в общественных местах. Однако в жизни стоит быть готовой ко всему, и если кто-то мне будет угрожать, я поступлю, как диктует закон. Думаю, всем стоит так поступать. Угрозы, оскорбления – это слова, которые не должен повторять уважающий себя человек. Однако реагировать на это нужно обязательно в рамках закона и ни в коем случае не угрожать людям.
Не знаю, если бы со мной произошел такой случай, я прежде всего подумал бы, все взвесил, принимать решение на горячую голову не стоит. С враждебностью я сталкивался, разве что в социальных сетях, и то в то время, когда учился в школе. Тогда я в первую очередь решал, насколько способен человек, угрожающий мне, осуществить свою угрозу. Обычно все заканчивалось мирно. Сегодня, если кто-то проявит ко мне враждебность, я спокойно подожду его последующих шагов. Лишь затем буду соответственно реагировать. Мне никто не станет угрожать, поскольку я никому не даю повода. Однако в таких случаях любой человек должен поступать справедливо, поступать по закону. Тот отвратительный факт, который произошел недавно в интернете, подобное просто недопустимо. Я просто не могу назвать тех, кто угрожал девушке, людьми.
В первую очередь, человек не должен ничего бояться. Если быть бесстрашным, то найти правильный подход к враждебно настроенным людям можно всегда. Между тем, бывают разные ситуации, и выход из каждой может быть разным. Но главное все же не поддаваться страху.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Тхукуме и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
В Грузии начались переговоры представителей украинских и грузинских министерств инфраструктуры и экономики по вопросам развития транспорта на направлении Европа-Кавказ-Азия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. Переговоры с Министерством экономики Грузии ведутся относительно дорожной карты развития транзита Европа-Кавказ-Азия. С портом Батуми обсудим снижение портовых сборов и лоцманских услуг для вагонов и автотранспорта. Транспорта из Украины, отметил чиновник, передает Грузия онлайн. При этом Довгань проинформировал, что будет осуществлена подготовка к визиту президента Украины в Грузию, который также будет в основном посвящен вопросам транспорта и транзита. В июне руководители железных дорог Украины, Грузии, Польши, Ирана и Азербайджана подписали протокол намерений по развитию нового транспортного коридора юг-запад от Индийского океана и Персидского залива в Европу. Один из задержанных по делу об убийстве туриста из России в Абхазии признал свою вину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры самопровозглашенной республики. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. На основании его показаний были установлены местонахождение и изъято автоматическое оружие и другие вещественные доказательства. Следствие по делу об убийстве российского туриста продолжается. Правоохранители Абхазии задержали двух подозреваемых, два брата 1987 и 1988 годов рождения проживали в селе Абгархук. Их имена Адгур и Даур Джинджолия. Нападение на туристов из России было совершено 11 июля. Инцидент произошел в селе Приморское Гудаутского района. После Тбилиси организаторы марша грузин намерены провести аналогичную акцию в Батуми, проинформировали в Facebook один из организаторов мероприятия Ладо Садгобилашвили, передает Вестник Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ. В минувшую пятницу в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на улицы, протестуя против незаконных действий иностранных граждан на территории страны с лозунгом «Защити Грузию». Организаторы потребовали скорейшего принятия нового закона о миграции, ужесточающего выдачу видов на жительство в Грузии и процесс присуждения гражданства, а также депортации нелегалов. В Грузии увеличился тариф на транспортировку газа. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, в ходе которого комиссия установила тариф на транспортировку природного газа на 2017-2018 годы. Что касается потребительского тарифа, то завтра комиссия установит тарифы на поставку, распределение, пропуск и потребление природного газа для ООО «Кастрансгаз», «Сакар Джорджия Газ» и «Сакор Газ».
С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Цхинвальской тюрьме продолжается голодовка заключенных, которые требуют послабления режима содержания и принятия обещанного им депутатами парламента закона о льготном исчислении срока наказания, по которому им могли бы сократить их из-за чрезмерно суровых условий содержания. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Власти отреагировали на акцию заключенных. Президент Анатолий Бибилов отправил в отставку начальника тюрьмы Георгия Кабулова с формулировкой «из-за многочисленных выявленных фактов нарушений». и обещал провести в тюрьме ремонт и наладить жизнь заключенных. Что касается их требований о сокращении срока, то, как заявила министр юстиции Залина Лалиева, никаких законных оснований для этого нет. По словам родственников объявивших голодовку зэков, администрация тюрьмы ответила на их акцию ужесточением режима. Из-за голодовки их признали злостными нарушителями внутреннего распорядка и сократили им часы прогулки до 1,5 часов в день, а также количество свиданий с 2 раз в месяц до 1 короткого свидания в полгода. Голодовка не прекращается. Известно, что в субботу и воскресенье к заключенным дважды вызывали карету скорой помощи. Правозащитница Фатима Маргиева, в прошлом узник Цхинвальской тюрьмы, говорит, что одного ремонта мало, чтобы привести тюрьму в порядок. Даже если построят колонию поселения и решат оставить это здание в качестве следственного изолятора, то там необходимы серьезные работы по дезинфекции помещений. Дело в том, что в Цхинвальской тюрьме на протяжении многих лет вместе содержались и больные туберкулезом, и здоровые люди. Фатима помнит, как у некоторых заключенных горлом шла кровь, и им вызывали скорую помощь. В этой тюрьме, говорит Фатима Маргиева, всегда царили голод, произвол, болезни.
В 2009 году, вот сразу после войны, вот гнилую гречку и гнилую рис, который загнил в закромах где-то, гуманитарная помощь, ее не раздали. А директор тюрьмы Хугаев тогда, что был, он из нее раз в сутки варили на воде кашу, и вот это приносили заключенным. Причем это длилось долго. То, что до этого творилось, об этом тоже рассказывали мне заключенные. Там избивали до смерти заключенных. В 2009 году вообще было несколько случаев, когда заключенные кончали жизнь самоубийством. И вот один парень, как его звали, я не помню, но фамилия была Твоури, повесился, хотя он должен был выйти уже в том году, отсидел 11 лет.
А вот последние годы, скажем так, кибиловское время?
За кибиловское время тоже мало что изменилось. Там такой же произвол тюремного начальства. Там же у них практически нет прогулочной зоны. И стоит тебе шагнуть, куда не положено, куда начальство считает, что туда нельзя, то за этот шаг тебе могут дать уже дурную характеристику. Эту характеристику могут и в суд послать, и тебя уже не выпустят из тюрьмы условно-досрочно.
По словам бывшего председателя югостинского парламента Вячеслава Кочева, власти всегда знали, что в этой тюрьме нельзя содержать людей. Вопросы о строительстве колонии-поселения республиканское руководство рассматривало еще в конце 90-х годов, говорит Вячеслав Кочеев.
Еще в 90-х годах, в конце и в начале 2000-х, постоянно шел разговор о том, чтобы смягчить условия содержания в нашей тюрьме, ибо она не соответствует современным требованиям и никаким элементарным требованиям содержания заключенных. Это же была не тюрьма, а медразведитель.
Скажите, а вы говорили послабление, хотели колонию-поселение строить?
У меня был разговор и с Эдуардом Джабельчем, и с Леонидом Харитоновичем. И мы пришли к выводу, что нам надо создавать колонию на северной окраине, на левой стороне реки Ляхвы, с современными требованиями, чтобы это было действительным решением свободы, не решением всего, в том числе и здоровья. Вот такие планы были и при мне, и до меня были такие планы. Но власти руки не дошли до этого.
В отличие от заключенных Южной Осетии, например, в России, приговоренные к общему и строгому режиму, в тюрьмах не сидят. Свой срок они отбывают в колониях, разделенных на промышленную зону, где находятся производственные помещения, и жилую зону, где расположены общежития для заключенных, где имеются столовая, клуб, библиотека, школа, медицинская часть, баня и так называемая локальная зона, огражденная забором, площадка для прогулок. Югостинские заключенные просят, учитывая условия их содержания, несоизмеримо жесткие в сравнении с тем режимом, к которому их приговорили, сократить им сроки. Начиная с 2012 года, после избрания президентом Леонида Тибилова и вплоть до 2015 года тюрьму посещали специальные комиссии, в которые входили члены правительства, депутаты парламента. Они-то и предлагали в качестве компенсации заключенным за чрезмерно жесткие условия содержания сократить им сроки в 1,5 раза. Принять так называемый закон о льготном исчислении срока наказания осужденных. Потом добрые начинания заволокители по инстанциям и забыли про них. Алла Джоева была среди тех, кто посещал тюрьму и поднимала проблемы сидельцев, вплоть до отставки правительства национального согласия, в котором она занимала пост вице-премьера. По ее словам, новое руководство республики вполне может вернуться к рассмотрению этих проблем, да и нынешнему парламенту ничто не мешает принять закон о льготном исчислении срока, говорит Алла Джоева.
видя, какое огромное количество молодых людей там пребывало, чья жизнь просто в силу каких-то определенных причин не сложилась, у меня это, конечно, болело. И что бы то ни говорили средства массовой информации, не пропагандировало телевидение, я говорю, условия пребывания в тюрьме Южной Осетии очень тяжелый. И каждый нормальный человек, я думаю, должен приложить усилия для того, чтобы это поменять. Я именно имею в виду вот эту тюрьму времен Очакова и покорения Крыма и эти подвальные помещения, в которых пребывают заключенные. Много раз поднимался этот вопрос, но, к великому сожалению, никогда не находилось людей, которые бы это реализовали. Потому что, естественно, нужны средства для этого, но разве калеченная судьба многих молодых людей не стоит того, чтобы эти средства можно было найти?
Это была бывший вице-премьер югосетинского правительства Алла Джоева, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Профсоюзы и экспертное сообщество Грузии вновь призывают власти пересмотреть существующий минимальный уровень заработной платы для госслужащих и работников частного сектора. Для последних минимальный оклад был определен законом на уровне $20 в месяц в 1999 году. Специалисты предлагают изменить подход и перенять методологию стран с развитой рыночной экономикой. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
По мнению представителей профсоюзов, существующий сегодня размер минимальной оплаты труда совершенно не отражает ситуацию на рынке. Минимальный оклад госслужащих на уровне 130 лари в месяц требует немедленной корректировки, говорит аналитик Объединенных профсоюзов Георгий Джандуридзе. Также необходимо пересмотреть и абсурдное для сегодняшних дней постановление президента Эдуарда Шеварднадзе от 1999 года, согласно которому минимальный оклад работников частного сектора составляет всего 20 лари в месяц.
Понятие минимальной заработной платы существует практически во всех цивилизованных странах мира. В Грузии эта проблема не урегулирована до сих пор. Повышение минимального оклада позволит уменьшить социальную пропасть между самыми обеспеченными и бедными работниками общества. Сегодня в Грузии всего 10% граждан имеют ежемесячный доход свыше 1200 лари. При этом 55% граждан получают зарплату вдвое больше прожиточного минимума, около 380 лари. По показателю социального неравенства Грузия находится на предпоследнем месте в Европе.
По словам экономиста Йосифа Арчвазе, минимальный уровень зарплаты в месяц не должен быть ниже 30% от среднестатистического оклада. Согласно последним данным Грустата, средняя зарплата в Грузии за первый квартал нынешнего года составила 975 лари.
Наше стремление в европейское сообщество не должно обозначаться только вывешиванием флагов Евросоюза над зданиями госучреждений. Ему должен сопутствовать параллельный процесс внедрения европейских нормативов. Это в том числе касается выработки минимальных норм ежемесячного и почасового оклада работников. По моему мнению, он должен рассчитываться, исходя из физиологических норм для трудоспособного человека. Думаю, с учетом существующего сегодня индекса цен, минимальный среднестатистический оклад должен составлять порядка 300-350 лари.
Заявил Иосиф Арчвадзе. Однако не все согласны с доводами в пользу увеличения минимального оклада. По мнению вице-президента Ассоциации занятости Михаила Курдзахия, введение вышеупомянутых норм повысит издержки бизнеса, что приведет к росту безработицы.
Мы считаем, что подобные нормы вообще не должно быть, и все должен регулировать рынок. Поэтому, когда я слышу разговоры, что существует минимальный оклад в 20 лари, я задаюсь вопросом, А если кто-нибудь, кто согласится работать за такой оклад? Я не представляю компанию, которая бы содержала таких работников.
Профсоюзы согласны с тем, что торопиться нельзя, поэтому предлагают поэтапно повышать уровень минимальной зарплаты, чтобы избежать массовых сокращений. По словам Георгия Чантуридзе, контроль за выполнением норматива в будущем мог бы взять на себя Департамент инспектирования труда. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс профсоюзы предлагали внести еще в ноябре прошлого года. Тогда совместно с Народным защитником был разработан механизм ежегодного расчета размера минимальных зарплат. Рекомендации были представлены аппарату правительства и премьера, однако никакой реакции со стороны властей до сих пор не последовало. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Куда маршируют грузины? Наш постоянный автор Дмитрий Муниава делится своими мыслями о событии, которое произошло в столице Грузии на прошлой неделе. 14 июля, напомню, на проспекте Ахмашенебели состоялось шествие, участники которого требовали очистить Грузию от нелегальных мигрантов и упорядочить миграционную политику. Текст читает Демис Паландов.
14 июля в Тбилиси прошел марш грузин. О нем много спорили. Общество раскололось на несколько частей, как перезрелый арбуз, скатившийся с прилавка. Вероятно, следует выяснить, кому это было выгодно. Организаторы марша грузин, его нередко называют и грузинским маршем, потребовали ужесточить миграционное законодательство, депортировать всех нелегалов, пресечь преступные действия иностранцев, прежде всего в сфере торговли наркотиками и проституции, а также запретить единое национальное движение и финансирование неправительственных организаций из-за рубежа. Участники достаточно, но не слишком многочисленной по летним меркам акции дали властям неделю на размышления. Перед маршем резко возросла напряженность в отношениях между либералами и националистами. Не каждый пьяный сапожник рискнет повторить оскорбления, которыми они обменивались в социальных сетях. Это разогрело публику и повысило ее интерес как к самой акции, так и к теме мигрантов. А уж она, подобно локомотиву, потянула за собой споры о национальном духе и идентичности. Именно то, к чему правительство стремится приковать внимание граждан, когда намеревается что-то украсть или кого-нибудь убить. Все на время забыли о том, что правящая партия прилюдно насилует Конституцию, а коррупция и непотизм распространяются повсеместно, как оспа и чума в Средневековье. Речь не только об отвлечении внимания. Когда радикалы с противоположных флангов норовят цепиться друг другу в глотке, даже непопулярное правительство, занимающее равно удаленную от них позицию, начинают восприниматься значительной частью населения и иностранных партнеров как гарант стабильности и воплощения умеренности. Это старый и эффективный трюк. Но здесь интересно другое. Почему взрослые люди, вроде бы получившие неплохое образование, позволяют использовать свои эмоции и мысли как топливо для конфликта и выполняют для Бедзина Иванишвили роль полезных идиотов? Знаменитые политологи Алмунт и Верба в рамках своей классификации, вероятно, назвали бы политическую культуру грузинского общества начала 21 века патриархально-активистской. Она несовершенна, но делает возможным переход к демократии с постепенным укоренением привычки к дискуссиям и компромиссам. Однако Саакашвили приравнял инакомыслие к враждебности, выдавливал оппонентов на обочину политического и информационного пространства, навешивал ярлыки и часто прибегал к насилию. Стиль эпохи не исчез вместе с его падением. Сегодня сотни грузинских комментаторов стремятся демонизировать оппонентов и доказать, что они — суть враги государства, агенты иностранных спецслужб, попросту нелюди, и их надо не слушать, а уничтожать, перевоспитывать или на худой конец игнорировать. Тем самым они торпедируют диалог и работают на эскалацию конфликта, выгодного грузинской мечте. Получив конституционное большинство в парламенте в условиях коллапса оппозиции, она осталась один на один с раздраженным обществом и вскоре почувствовала себя крайне неуютно. В подобной ситуации решение стравить националистов и либералов, оставив себе роль главного арбитра, а также тайного союзника и спонсора для наиболее полезных, выглядит вполне логично. Данный конфликт, скорее всего, будет влиять на драматургию выборов как минимум до 2020 года. В дни маршевой подготовки, вполне цивильные, на первый взгляд, консерваторы открыто сотрудничали с ультранационалистами, и это очень важный симптом. Следует учесть, что грузинский национализм, несмотря на свою богатую историю, плохо изучен. Программных документов мало, их место, как правило, занимает мешанина из хлестких цитат и архаичных предубеждений. Представления о феномене нации грузинские лидеры черпали одновременно из германо-славянских и западных источников, что предсказуемо привело к метаниям между этническим и гражданским национализмом. Какое-то время доминировал первый, но когда выяснилось, что его разрушительную энергию невозможно контролировать, он был локализован и изолирован элитой, словно джин в бутылке, утопленной в пучине коллективного бессознательного. Тогда, после свержения Гамсахурдия, и появился не самый точный, но обидный термин «провинциальный фашизм» с очень конкретным подтекстом. Этнонационализм был и остается средством самоутверждения, своего рода социальным тараном для многих провинциалов, перебравшихся в Тбилиси. Ни одна из разновидностей национализма не существует в чистом виде. Они смешиваются, подобно меду и дегтю, в пресловутой бочке. Прерванный Второй мировой спор между нацистами и фашистами о сущности государства сегодня актуален не только для радикально грузинских националистов, но именно они из-за идеологической всеядности пытаются объединить взаимоисключающие концепции. Если не в теоретических трудах с эпиграфами из Блюменбаха, то в лозунгах и тостах, что позволяет им вступать в любые, пусть противоестественные, альянсы. Все понимают, что игры политиков и обслуживающих их консультантов с радикальным национализмом в полуголодной стране, мечтающей о реванше, небезопасны. Но не исключено, что правящая партия стремится отвести от себя ненависть масс, перенаправив ее, к примеру, в сторону мигрантов и их союзников. Организаторы марша несколько лет назад тесно сотрудничали с Иванишвили. Они критикуют правительство, но в четвертом пункте своей петиции называют иного главного врага. Перед парламентскими выборами так действовал Альянс патриотов. Он противостоял прежде всего партии Саакашвили, а не грузинской мечте. Нетипичная оппозиция атакует власти лишь во вторую очередь, будучи заточенной под конфликт с нацдвижением и либералами, многие из которых перед маршем грузин повели себя не лучшим образом, сделав выбор в пользу площадной брани, а не дискуссии о миграционном законодательстве, что, скорее всего, очень понравилось властям. В нынешнем виде новое движение не представляет реальной угрозы для грузинской мечты. Госбезопасность в случае неожиданного кризиса, вероятно, без особых усилий развалит его и нейтрализует любые неконвенционные действия не особо популярных лидеров. Однако дальнейшее усиление националистической риторики и эскалация напряженности обязательно в очередной раз приведет часть граждан к поиску харизматичного и решительного вождя. И он не замедлит явиться. Как поведет себя весьма хитроумный, но слабый режим, оставшись лицом к лицу с новым фюрером грузинской нации, поддержанным десятками тысяч разгоряченных сторонников? Позже, на развалинах часовни, кто-нибудь непременно скажет, что джина не следовало выпускать из бутылки. Но это уже не будет иметь никакого значения.
Это был материал нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Текст читал Демис Паландов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в завершении нашей сегодняшней программы мы возвращаемся к резонансному преступлению в Абхазии против туристов, совершенному неделю назад. Оно вызвало в абхазском обществе бурный обмен мнениями на традиционную тему «Что с нами происходит?». Своими мыслями по этому поводу делится и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вооруженное нападение 11 июля близ Гудауты, двоих грабителей на группу российских туристов с детьми и убийство одного из гостей республики вызвало в абхазском обществе бурю эмоций и породило поток публичных размышлений на извечную тему «Что с нами происходит?». Внимание многих привлекли пост в соцсетях абхазского журналиста Антона Кривенюка и продолжение его мыслей, прозвучавшее в ходе некрологии круглого стола на эхе Кавказа. Отношу себя к тем, кто воспринял его суждения как интересные, но в некоторой своей части слишком субъективные, имея в виду утверждение, что за последние 5-7 лет в Абхазии значительно возросло количество преступлений, совершаемых с применением оружия. Этого раньше реально не было после войны. Конец цитаты, что на общественную арену выступило поколение молодых людей с дикими глазами, лишенная каких-то четких моральных ориентиров, социально неадаптированная и так далее. В ответ в абхазском интернет-сообществе прозвучало в частности такое рассуждение, что среди совершивших громкие преступления последних лет в Абхазии отнюдь не доминирует исключительно молодежь, немало, как говорится, и седовласых. Я же, пожалуй, начну с напоминания про хорошо, в принципе, известное охи и ахи о наступившем упадке нравов и выросшем ужасно молодом поколении, старые как мир. Помню, в частности, как дружно зазвучали они вокруг меня во время разгула преступности в Абхазии в самые первые годы после грузино-абхазской войны. Но Антон тогда в Абхазии не жил и знает о происходившем лишь понаслышке. А свою знаменитую фразу о времена о нравы древний римлянин Марк Тулли Цицерон произнес куда раньше, аж в 63-м году до нашей эры. Впрочем, в разных вариациях подобные мысли изрекали до него древний грек Сократ и еще более древний грек Гесиод. Многим моим мыслям оказался весьма созвучен на днях пост Беслана Барцица в группе «Айнар», который начинается так. «Надоело читать все эти причитания по поводу потерянного поколения, деградировавшего народа и прочее. Да, мы все видим этих уродов, но они составляют меньшинство, просто их очень видно и слышно. Конечно, их очень слышно, когда они в полный голос матерятся посреди улицы, но все это не означает, что они составляют большинство нашей молодежи. Принимая во внимание все обстоятельства, лично я прихожу к выводу, что процент уродов у нас неожиданно низкий. Даже так, конец цитаты. Тем не менее, не хочу выглядеть розовым оптимистом. Криминальная обстановка в Абхазии на протяжении четверти века в силу многих причин была и остается чрезвычайно тяжелой. По моему субъективному впечатлению, еще один всплеск преступности наблюдался в Абхазии где-то в начале нулевых годов, когда прокатилась череда почти ежедневных квартирных краж и грабежей. Сейчас новый всплеск, который продолжается уже 2-3 года и который характеризуется зачастую полной безбашенностью нарушителей закона. Не будем забывать и о том, что ныне в эпоху интернета все преступления приобретают многократно увеличенный резонанс. И еще, да, в кошмарном преступлении в Усть-Абсте, после которого взорвалась информационная бомба, сошлось воедино много роковых случайностей. И то, что грабители не ожидали, что наткнуться на самбиста, но это, увы, только в телесериалах положительный герой легко расшвыривает вооруженных преступников, которые скуля расползаются. В жизни все бывает далеко не так. И то, что среди пострадавших от нападения были маленькие дети, а это всегда бьет по нервам. И то, что многие жители Абхазии испытали к отморозкам дополнительную ненависть, ибо те лишили их части заработка из-за неприехавших наших нынче потенциальных туристов. Но это ведь стало лишь вершиной айсберга. Разве, скажем, положа руку на сердце, вид любой беспечной семьи заезжих туристов, разбивших палатку где-нибудь в уединенном месте, не вызывает у нас опасения за них? И утешаться тем, что в других странах совершаются преступления против туристов, бессмысленно. Мы-то живем здесь и сейчас. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.